Эта сельская церковь, оставшаяся без села, получила второе рождение. Крестным ходом под ее своды перенесли Федоровскую и державную иконы Божией Матери, святыни дома Романовых. И случилось это в год столетия со дня расстрела царской семьи. Старинный Михайло-Архангельский храм в Нижнеломовском уезде Пензенской губернии 105 лет назад был центром единственного в России монастыря, основанного в честь 300-летия дома Романовых местным священником Николаем Балаховским. В день открытия обители императору Николаю II отправили телеграмму, а уже на следующее утро от государя пришел ответ. Провинциальная Пенза, расположенная за 1000 верст от столицы Российской империи, оказалась тесно связанной с последним российским императором и со всей царской семьей. В мае 1890 года, после окончания курса домашнего обучения, наследник престола цесаревич Николай Александрович с образовательными целями отправился в круиз по восточным странам. Он путешествовал вместе с братьями. Этот круиз, незаурядный для своего времени, оказался еще и опасным. В Японии самурай нанес цесаревичу удар мечом, и лишь помощь принца Георгия, двоюродного брата наследника российского престола, спасла ему жизнь. Царский путь из Владивостока в Санкт-Петербург пролегал через земли, сейчас входящие в состав Сурского края. Первой остановкой императорского поезда стал Кузнецк, ныне районный центр Пензенской области. Стоянка длилась всего 15 минут.
Личность последнего царя и вообще царственных страстотерпцев, она вызывает особый интерес. Поэтому, конечно, пройти мимо такой даты, как столетие расстрела царской семьи, памятной, важной, такой знаковой, я бы сказал, даты, конечно, у нас никак не получилось. Единственный монарх, который бывал в Пензе именно дважды.
В Пензе в тот визит царского сына приветствовали не менее горячо. Его встречали представители двух ветвей власти – светской, губернатор-генерал-майор Алексей Горяинов, и духовной, епископ Митрофан Невский. Он поднес цесаревичу Казанскую икону Божией Матери, список с древнего чудотворного образа, находящегося в Спасском кафедральном соборе Пенза.
Для меня было приятным узнать, что в первый раз, когда в 891 году наследник еще Николай Александрович проезжал через Пензу, ему преподнесли список именно с Казанской иконы Божией Матери, потому что она считалась, ну, самой почитаемой в Пензе иконой. А во второй его приезд, в 1904 году, когда он посетил Спасский собор, он действительно молился перед этой иконой. Он к ней приложился. Тогдашний правящий архиерей, епископ Тихон, произнес речь, в которой подчеркнул, что именно его предкам, далеким царем Алексеем Михайловичем, подарен этот образ Пензе. Не только многие поколения пензенцев молились перед этой иконой, но и особо почитаемый в православном народе царь Страстотерпец Николай II, он тоже перед ней молился, он тоже к ней прикладывался, и она тоже была, может быть, ну, одним из самых ярких моментов его впечатлений проезда через Пензу.
1904 стал годом, когда Пензу вновь посетила царственная особа. Николай II, уже будучи коронованным царем, приехал в город на Суре 28 июня. Стоит ли говорить, что встречали его со всеми полагающимися для столь высокого гостя почестями? Этот визит государя в Пензу имел вполне конкретную цель. Император совершал поездку по городам России с инспекторской проверкой воинских частей, готовящихся к отправке на Дальний Восток. Там им предстояло принять участие в боевых действиях против Японии.
904 год – это год, который предшествовал началу русско-японской войны. И Николай II именно сюда прибыл, в Пензу, потому что здесь, отсюда, на Дальний Восток, отправлялись все боевые соединения, отряды, полки. Николай II демонстрировал все свои усилия и все свои стремления к тому, чтобы показать все лучшее, то лучшее, что он имел. Особенно в Кузнецке и в Пензе, потому что здесь формировались многие соединения воинские. И именно здесь проходил митинг и большой большое передвижение войск, включая и те соединения, которые привел с собой Николай II. Оказавшись перед этими знаменами, встал на колени и продемонстрировал свою преданность пензенским полкам. Николай II получил пару таких коней, самых лучших, наверное, в которые существовали в Пензе. Эти лошади были подготовлены заранее. И они были покрыты такими...
Попона?
Да, попоной. И когда уже войска отправлялись в поход, то русское правительство, русский царь, который в это время находился в Пензе, и пензенский городской глава, они провожали эти полки на фронт.
Войска выстроились на поляне возле железнодорожных путей и здания вокзала. Император, по воспоминаниям современников, был по-отечески добр и внимателен к воинам.
В русско-японской войне русская армия воевала в мундирах эпохи Александра III. Ну, вот здесь вот представлен, например, это гвардейский мундир Лейб-гвардии Драгунского полка, он с пуговицами. Вообще вся армия была в так называемом мужицком стиле. То есть это были мундиры, на которых не было ни одной пуговицы, они были все на крючках, это были барашковые шапки, очень широкие шаровары, высокие сапоги, которые практически до бедер надевались. И многие офицеры подавали в отставку, потому что, вот как князь Борезинский, например, который сказал, что мужицкой форме носить не намерен. Эта форма была в так называемом псевдорусском стиле. И походный вариант вот этой формы, это были вот не мундиры, а вот такие вот... Я вам сейчас покажу это из коллекции нашего музея. Вот подобного типа летние белые гимнастические рубахи, которые пошивались из хлопчатобумажных тканей. И вот головные уборы в летнее время, они вот обычно покрывались такими белыми чехлами. Для чего это было сделано? Потому что считалось, что, во-первых, это защита очень хорошая от солнца, потом это дешевая ткань белая, и солдат это приучает к гигиене, то есть это приучает стирать рубахи, стирать чехлы. Но когда русские войска столкнулись с реальным противником, с японцами на фронте, оказалось, что такая форма, она, конечно, очень непрактична, потому что на зеленом, на желтом фоне она сразу выдает наших солдат. Вот. И, соответственно, уже в течение какого-то времени японская армия начала переодеваться в форму цвета хаки, и русские солдаты сначала на фронте начали красить такие гимнастерки чаем, начали мочить в грязи, перестали стирать. И таким образом форма белая, она начинала приобретать цвет той местности, где они находились.
Осмотрев войска и преподав им царское благословение, император направился в Спасский кафедральный собор, первохрам Пензы. Как сообщают источники, его величество изволило войти в соборный храм и помолиться перед местно чтимой иконой Казанской Божией Матери, которая составляет драгоценный дар царственного предка, настоящего государя, первоначальным насельником Пензенского края. Николай II обратил внимание на знамена 1812 и 1853-56 годов, которые находились у колонн, поддерживающих своды собора, а также на храмовую роспись. Впоследствии в соборе установили мемориальную доску. Ее надпись можно прочесть и сейчас. Она начинается словами: «На сём месте стоял...»
Все место осталось. Вот как ни крути, а вот она, соборная площадь, собор, вот все место осталось. Интересно, по рассказам прихожан, и у меня какие-то отголоски еще семейные, там бабушка, мы недалеко жили. Был такой разговор, вот мне просто в памяти, что люди приходили на этом месте, чтобы постоять вот на всем месте, около этой колонны, где он стоял и молился. То есть это было такое какое-то памятное место. Есть воспоминания, что в начале февраля в этот собор зашли какие-то красноармейцы и красногвардейцы. Увидели, когда эту доску, сказали, что советская власть уже 2 месяца, и у них царь-император висит. И якобы ударили прикладом, вот этот уголочек правый отбит. Правда, там все буквы видны, но вот крепеж этот немножечко откован. Вот, после чего прихожане сняли эту доску и спрятали. Рассказывали, что унесли ее, и она была зарыта, эта доска, в конюшнях.
Сейчас древний хранитель Пензенской епархии Александр Ажанский, он же автор статьи, соавтор, собирает материал для будущего музея Пензенской епархии, который разместится на цокольном этаже Спасского собора. И часть экспозиции будет посвящена приездам Николая II в Пензу. И это логично, потому что это было событие и для тогда, для верующих, серьезное. Все-таки монарх же был, по сути, предстоятелем русской церкви. И встречал его в том числе правящий архиерей, в том числе он слушал молебен в Спасском соборе. Но сейчас понятно, что он прославлен в лике святых своей семьей, поэтому визит святого, тем более такого почитаемого в России святого, это важная, мы считаем, веха в истории Пензенской епархии. Вот. Естественно, предметов, связанных с приездом Николая II в Пензу, осталось мало, да их и было-то не очень много. Но вот удалось разыскать, ну, так скажем, пригласительные, как бы сейчас сказали, билеты для того, чтобы можно было пройти на вокзал Пензы I и там хотя бы издалека увидеть государя-императора. Вот. А в основном то, что Дважанскому удалось найти, это предметы как-то косвенно связанные с Пензой, но непосредственно связанные с Николаем II. Например, сувенирная продукция, которую выпустили к коронации Николая II. Другие открытки какие-то, фотографии. То есть тоже, ну, предметы эпохи, которые, в общем-то, как-то ее и помогают представить.
Со времени визитов царствующей особы в Пензенскую губернию прошло более века. Но так сложилось, что новейшая история Сурского края продолжает получать отголоски той эпохи, порой весьма неожиданные. Так из Германии в Пензу пришло известие о том, что в этой стране удивительным образом обнаружилась тарелка, подаренная Николаю II в Пензенской губернии. Сейчас она находится в предместье Гамбурга и хранится как семейная реликвия.
Тарелка была сделана в специальной мастерской по заказу. Это подносное блюдо использовалось как подарок, как сувенир, который поднялся дорогим гостям. Это могло быть и свадьба, это могло быть именины, это какой-то торжественный случай. Если вы посмотрите внимательно на тарелку, то там очень тонкая резьба, очень красиво сделана. Я разговаривал с одним из ведущих работников Эрмитажа. Он сказал, что эта тарелка достаточно высокого качества, художественного и представляет интерес.
Нынешнему владельцу реликвии Юргену Граеве далеко за 80. Он тяжело болен, поэтому не смог ответить на приглашение посетить Пензу. Но поделился воспоминаниями о том, как императорская тарелка оказалась в его семье.
Приглашенный профессор Вольфганг Шепер, он сказал, что эта тарелка была подарена русскому императору в 1904 году жителями села Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. И все, что он мог сказать, этот факт стал достаточно неожиданным. Как сказал один из пензенских краеведов, это сенсация. Если бы эта тарелка вернулась бы назад, было бы очень прекрасно.
И еще один раритет. В Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова в год столетия расстрела царской семьи обнаружена книга, принадлежавшая Николаю II. Об этом свидетельствует «Экслибрис». Книга, изданная в 1914 году, называется «Вооруженные силы Швейцарии». О ее принадлежности к императорской библиотеке свидетельствует и шикарный золотой срез, и надпись «Не подлежит оглашению».
Книга попала в Лермонтовскую библиотеку уже в советское время, в 1964 году. Тогда в Советском Союзе существовал межбиблиотечный обмен. То есть, когда книги из одной библиотеки переходили в другую и наоборот. И вот в 1964 году из московских библиотек в Пензу поступила большая партия книг, 375 экземпляров. И среди вот этих книг как раз оказалась книга «Вооруженные силы Швейцарии» из библиотеки Николая II. Я прекрасно понимаю, что в советское время император был, если так можно сказать, классовым врагом. И его судьба, по большому счету, никого не интересовала. Точно так же, как не интересовала и библиотека. Потому что считалось, что в самое ближайшее время будет построен коммунизм, и царское прошлое – это уже настолько далеко, что неинтересно никому. И вот эта книга находилась в Лермонтовской библиотеке достаточно долгий период времени. Вполне возможно, что она единственная, которая существует здесь, на территории нашего региона, хотя мы не исключаем, что в самое ближайшее будущее могут появиться какие-то новые открытия, в том числе, может быть, и книги из библиотеки Николая II.
Император во время пребывания в Пензенском крае никаких книг не дарил и библиотек не посещал. Это уже доказано исследователями. Тем не менее, таким удивительным образом память о нем продолжает возвращаться на сурские земли.
Был тем правителем русского государства, который очень любил читать. Это был человек обширных знаний. И его библиотека состояла из нескольких разделов. Там была и художественная литература, и билетристика, там были и специальные издания. Учитывая то, что Николай II был главнокомандующим русской армии, по факту, будучи императором, то, естественно, и, кстати говоря, будучи военным человеком, то, естественно, его интересовали армии стран Европы, армии стран Азии, то есть тех стран, с которыми Россия либо могла воевать, либо могла заключать какие-то союзные договора. И вот такая литература, она, конечно, помогала императору быть в курсе состояния европейских, азиатских армий для того, чтобы затем преобразовывать и российскую армию.
Еще один пензяк незримой нитью связал Пензенский край с царской семьей. Василий Рябов, герой русско-японской войны, наш земляк, которого противник уважительно называл русским самураем. В ноябре 1914 года вышла немая кинокартина, которая называлась «Подвиг рядового Василия Рябова». К сожалению, она не сохранилась. Но именно этот фильм стал одной из любимых лент императора, который, узнав о подвиге Рябова, учредил комитет по увековечению памяти героя.
Охотник, унтер-офицер Чембарского пехотного полка, который был японцами в 1904 году осенью взят в плен, расстрелян, не выдал военной тайны и стал своего рода культовым героем в России. И получил известность по всему миру. Конечно, это очень приятно, отрадно, что вот наш пензяк стал героем любимого фильма «Последнего русского императора».
Память о посещении Пензенской земли последним российским императором увековечена нашими предками не только на мемориальной доске в честь его пребывания в Спасском кафедральном соборе. В губернском городе Пензе было еще одно памятное место, но до настоящего времени оно не сохранилось. По понятным причинам.
Часть горожан, которым как раз не досталось билет для того, чтобы пройти на вокзал, наблюдали за его приездом с лесов, которые окружали, по-моему, уже даже не сам храм, а строящуюся колокольню Богоявленской церкви, где сейчас ДК железнодорожников. ДК железнодорожников, тогда Богоявленская церковь, это, собственно, ближайший храм к железнодорожному вокзалу Сызрано-Вяземской железной дороги, и поэтому не случайно именно при нем по инициативе пензенских купцов построили часовню по проекту архитектора Вениамина Павловича Семечкина за алтарем. На нескольких фотографиях Богоявленской церкви ее можно увидеть. К сожалению, отдельных фотографий пока, по крайней мере, науке неизвестно. Но, тем не менее, в Пензе была часовня в память о том, что здесь был император. Ну, часовня при ближайшем храме.
И все же памятник часовня с поклонным крестом и иконой святых царственных страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии в современной Пензе есть. Она стала одной из нескольких в России, воздвигнутых во имя прославленной в лике святых царской семьи. При создании памятного сооружения использовали камень, привезенный с Урала, где в июле 1918 года был расстрелян последний российский император вместе с семьей.
Город Пенза очень благочестивый христианский город. В нем очень много людей, которые любят царскую семью. Первыми мучениками вот этого режима стали царская семья, а потом не только уничтожали священнослужителей и верующих людей, но и дошли до храма, разрушали, думали, что разрушу храм, закончится религия, закончится православное исповедование и так дальше. Но не тут-то было, у Бога всего много, и Господь вот таким чудесным образом все это возвращает.
Открытый в год столетия расстрела царской семьи духовно-просветительский центр при Покровском архиерейском соборе Пензы и рядом с памятником часовней носит имя святых царственных страстотерпцев. В память о том дне, когда оборвалась жизнь Николая II и его семьи, по России прокатилась волна крестных ходов. Дошла она и до разрушенной церкви в уже несуществующем селе Стяжкино Нижнеломовского района Пензенской области. Принято решение о том, что существовавший здесь монастырь в честь 300-летия дома Романовых будет возрожден.